Да уж, блин, красавец фигов. Орландо Билан. Можно снять триллер типа «Восставший из могилы». Спилберг застрелится от зависти. Я разглядывал в зеркале над раковиной обнаженную верхнюю половину своего 17-летнего тела. Да, звать меня Димка. А в народе просто Димон.
И вправду, зрелище подобного торса вряд ли вызвало бы у сверстниц Димона взрыв романтических эмоций. Отраженное зеркалом длинное, тощее, бледное, сутулое существо хлопало коровьими ресницами над зеленовато-серыми глазами косоватого разреза. Длинные, без какого-либо намека на бицепсы, руки плетеподобно свисали с масластых узких плеч и заканчивались узкими кистями, явно способными удержать лишь компьютерную мышку. Впечатляли впалая грудь, угреватый большой нос и безвольный подбородок. Существо это в довершение всего было увенчано густющей шапкой торчащих во все стороны неукротимых рыжих волос. Словом, типичное дитя каменных джунглей. Да еще с фамилией Рыжок.
Я вздохнул, натянул балахонистую футболку с улыбающимся черепом в немецкой каске и надписью «Sieg Heil, Baby». Безнадежно шкрябнул пару раз гребенкой по волосам, не желающим принимать какую-либо форму, и вышел на кухню.
Маленькие кругленькие, вы здесь? Смотрите. Самое надежное средство защиты.
Бабушка Эмма, не родная, по отчиму, разогревала в микроволновке Димкин завтрак, половинку вчерашней пиццы. Стакан с пакетиком чая уже стоял на столе рядом с нераспечатанным Сникерсом. Свое меню Димон составлял себе сам, в соответствии с собственным вкусом и полным отсутствием интереса к этому бабы Эммы. 4 года назад мать с отчимом уехали на заработки в далекую Канаду, а Димка, врученный на попечение матери отчима, фактически оказался предоставленным самому себе. С бабой Эммой они существовали в параллельных пространствах, лишь изредка пересекаясь на кухне. Бабе Эмме было глубоко по барабану все, что касалось Димкиной жизни, лишь бы эта его жизнь не слишком отрывала ее от любимого телевизора. Деньги на карманные расходы Димка регулярно снимал в банкомате со счета, на который риэлторская фирма, сдававшая родительскую квартиру, переводила оплату за нее. Сумма ежемесячного снятия наличных была лимитирована родителями, но вполне удовлетворяла все Димкины компьютерно-сникерсовые запросы.
В определенном смысле, по понятиям сверстников, я жил в шоколаде. Никто меня не пас, не лез в мои учебные и прочие дела. У меня была отдельная большая комната, классный навороченный комп со всеми мыслимыми девайсами, гаджетами и прибамбасами, пусть небольшие, но стабильные наличные и полная независимость от предков.
Многие одноклассники завидовали Димону. Да он, в общем-то, и сам ценил преимущество своей свободы. Правда, иногда он все же грустно вздыхал, когда, заходя к друзьям домой, слышал обращенные к ним наставления матерей с требованиями вернуться не позднее определенного часа и принюхивался к запахам домашней стряпни. Учился Димка так себе, не выгоняли, и слава богу. Армия по причине сколиозной спины ему не грозила. Торопиться с устройством в жизни нужды не было. И Димка спокойно заканчивал свой 11-й класс, не сильно переживая за оценки в аттестате. Переживания у него были другие, совершенно нормальные для его пола и возраста — любовь.
Первый раз я влюбился во 2-м классе в Светочку с 3-й парты, и любовь эта продолжалась 4 года. Светочка так и не отреагировала на мои многообразные проявления страстного чувства в виде попыток понести рюкзак, занять очередь в буфете, провожать до дома и прочих типичных подростковых заигрываний.
Вплоть до начала 10 класса Димка обходился другими интересами. В частности, в отличие от большинства одноклассников, кроме виртуозного владения мышкой и клавишами в самых сложных стрелялках, он еще и читал книжки. Да какие! Вся здоровенная библиотека отчима была им облазана вдоль и поперек. Кроме вполне понятных Дюма, Жюля Верна, Конан Дойла, Димкой были проштудированы многотомник Мериме, подписка Лескова, Мельников-Печерский, Ремарк, Хемингуэй, Джек Лондон и еще много чего совершенно неизвестного большинству современных продвинутых геймеров. А поскольку в большинстве этих книг главной действующей силой была романтическая любовь, то...
Словом, в 10 классе я конкретно втрескался в первую красавицу школы, ослепительную Маринку, по которой сохли многие куда более видные мэны. Начитавшись художественной литературы, я создавал в своих мечтах возвышенные сюжеты в духе Айвенга Вальтера Скотта или Следопыта Финемора Купера, в которых я сам, слегка усталый от боев, в потертой кожаной куртке, кожаных же штанах, мокасинах и бобровой шапке с орлиным пером, спасаю Маринку от какого-нибудь гада, ну, типа монстра-зверюги или маньяка-убийцы, после чего она, естественно, кидается мне на шею, страстно целует и... Словом, далее очень личное.
А сама Маринка, между прочим, была, в общем-то, не глупая и даже, пожалуй, добрая девчонка, но... Родиться с такой шикарной фигурой, такими громадными глазами и такими пышными волнами каштановых волос — искушение, которое выдержать не под силу почти никому из девушек. Маринка не миновала сладкого соблазна упиваться всеобщим мужским восхищением и пользоваться плодами безудержного поклонения своих фанатов. То одна, то другая крутая тачка распахивали перед ней свои двери, чтобы отвезти домой или в клуб, или на дискотеку, или куда ей там еще заблагорассудится. Ее ухажерами становились, кроме недозрелых одноклассников, студенты престижных вузов, молодые люди с влиятельными папами, деньгами и связями, домами на Рублевке и в дальнем зарубежье. Словом, перспективы Маринкиного устройства в жизни уже вовсю сверкали бриллиантовым блеском. Но умная Маринка не торопилась уподобляться большинству своих сверстниц, рвущихся познать в этой жизни все и поскорей. Принцам нужны принцессы, а не всем доступные герлфрендши. А Маринка небезосновательно рассчитывала на принца.